Глава 18. Сны стали более мрачными, гнетущими. Кошмары снятся всем, но еще никогда в моей жизни они не приходили так часто и не запоминались так прочно. В сознание стучалась некая могущественная сила, пытаясь то ли завербовать, то ли подчинить. Эти сны не более чем плоды больного разума. И если они должны меня заинтриговать, то сила, насылающая их, не знает, с кем связалась. Картины безысходности и смерти под свинцовым небом. Поля, где разлагаются трупы. Где гниющие растения медленно растекаются, точно нагретый воск. Все покрыто слизью, она свисает бесчисленными нитями, как будто здесь потрудились хмельные зодчие пауки. Безумие, безумие, безумие. И ни единого цветного пятнышка. Безумие. Но не лишенное некой извращенной притягательности. Среди лежащих на чудовищном поле я узнавала тех, кому желала смерти. Неуязвимая и сильная, полная жизни, я шагала державной поступью. Это земля моя, и упыри, сопровождающие меня, порождение моей воли. Как будто я попала в мир фантазий моего покойного мужа. В мир, который он мечтал сделать реальным. Сон всегда заканчивается одинаково. В стране кошмаров наступает рассвет, чуть окрашивая слабо очерченный горизонт. Сюжеты моих снов всегда просты и прямолинейны. Вот один из немногих снов, где нет мертвецов и гнили. Черно-белый, как и все прочие, он переносил меня на каменистую равнину, где за бесчисленными надгробными обелисками прячутся смертоносные тени. Я ничего не понимала, но все это пугало меня. Эти видения были мне неподвластны в часы сна, но я сопротивлялась им в часы дремы. Не позволяло изнурить меня.
«Я передал твои слова, госпожа», —
сказал Нараян, отвечая на мой вопрос о новобранцах. Когда заходила речь о его собратьях, мы с ним пикировались. Он еще не был готов к разговору. «Кому-то нужно следить за обстановкой в Дежагоре», — предложил Нож. Я поняла, что он имел в виду, хотя порой его лаконизм создавал проблемы.
«Туда могут отправиться Гапал и Хаким», — сказал Нараян. «Если с ними будет человек 20, они легко справятся. Сейчас там тихо».
«Ты же послал их следить за нашими соседями», — сказала я.
«Это поручение они уже выполнили, вдобавок наладили связи. Теперь их может сменить Синдху. У него более высокая репутация».
Выявилась еще одна странность Нараяна и его друзей. У них была тайная кастовая система. На чем она основывалась, я не знала. Нараян в ней имел наибольший авторитет. А флегматичный Синдху считался вторым после Нараяна. «Отправь их! Если у нас повсюду шпионы, почему я еще не получила от них никаких сведений?»
«Пока нет ничего такого, чего не знали бы все. Есть, правда, одна новость. Среди людей Джа много колеблющихся. Примерно треть их может переметнуться к нам, если они получат от тебя предложение. Джа повсюду трезвонит, что ты не выполнила свой женский долг, не совершила самосожжение или самозаточение, как подобает шадаритке. Он плетет десятки интриг, но у нас нет друзей среди его приближенных».
«Убить его и дело с концом», — сказал Нож.
А Синдху одобрительно кивнул. «Зачем? Политическая победа была бы лучшим вариантом. Это если действовать на перспективу».
«Зная, где притаилась змея, ты же не будешь ждать, когда она ужалит, а сразу прикончишь ее».
Такое решение при всей его незамысловатости выглядело заманчиво. Если убрать с доски столь важную фигуру, ситуация резко изменится в нашу пользу. К тому же, не тот у меня запас терпения, чтобы играть в долгую. Согласна. Но сделать это надо аккуратно. Есть ли у нас надежные друзья в его лагере, которые помогут проникнуть туда незаметно?
«Найдутся», — пообещал Нараян. «Надо только подгадать, чтобы они были в карауле».
«Займись этим. А как насчет врагов? Джа — явный враг, потому что он рядом. На севере наверняка есть и другие».
«Разберемся и с ними», — заверил меня Нараян. «Когда у нас будут люди и время для этого. Пока слишком много работы, а рук не хватает».
Все так. Но я смотрела в будущее с надеждой. Никто не прилагал столько усилий, никто не стремился к цели так, как мы. Я спросила, нельзя ли подобраться к Радиши и ее ручному колдуну? Лебедь и Мезер в самом деле так ее обожают?
«Обожают?» — удивился Нож. «Нет, просто они дали слово. И не предадут, если она не предаст первое».
«Тут есть над чем подумать. Может, ввести их в заблуждение? хотя если обман раскроется, это обернется против меня. 200 воинов Джахамараджа-Джа перешли на нашу сторону, когда им предложили надежное убежище в моем лагере. Еще 50 человек просто дезертировали и скрылись. В тот же день, когда шадариты влились в наши ряды, несколько сот беженцев из других мест добровольно вступили в отряд. У меня сложилось впечатление, что Радишу это не порадовало. Тогда же около 100 гуниток совершили самосожжение. Я слышала, как на другом берегу реки меня осыпали проклятиями. Я пошла и поговорила с несколькими женщинами, хотя смысла в этом не было. Снова перейдя реку вброд, я увидела у ворот крепости Копченого. Он ухмыльнулся, когда я проходила мимо. Интересно, Радиша его будет сильно не хватать? Подчас человек обнаруживает у себя качества, о которых прежде и не подозревал. Это случилось и со мной, когда мы с Нараяном и Синдху пробирались в расположение Шадаритской конной гвардии. Я волновалась. Стремилась вперед, как мотылек на пламя. Пыталась себя убедить, что делаю это из необходимости, а не прихоти ради. Воодушевления я не испытывала. Джа сам накликал на себя беду. Слишком уж он злой и подлый. Друзья Нараяна подтвердили, что Джа вознамерился схватить Радишу и меня и представить все так, будто я похитила ее. Как он собирался это проделать, не знаю. Наверное, по его плану я должна была прикончить Радишу. Это сломило бы волю ее брата. А затем я сама, как положено верной жене, совершила бы самосожжение с чьей-нибудь помощью. Поэтому я решила опередить его. Покончить с ним даже раньше, чем намеревалась поначалу. Нараян шепотом обменялся паролем с часовым, и тот притворился слепцом, когда мы шли мимо. Лагерь смахивал на свинарник. Шадариты помешаны на чистоте, как же низко пала их дисциплина. Я могла гордиться собой. В скрытности не уступала спутникам. Они дивились тому, что женщина способна двигаться беззвучно, словно тень. Мы приблизились к шатру Джа. Он был огромным и хорошо охранялся. Джа понимал, что у многих есть причина его ненавидеть. Подле каждой из четырех стен шатра горел огонь и стоял стражник. Нараян выругался, затем пропел какую-то мантру. Синдху что-то проворчал. Нараян шепнул.
«Приблизиться невозможно. Эти часовые наверняка из тех, кому он доверяет. К тому же они знают нас».
Я кивнула, отвела спутников назад и попросила «дайте подумать». Пока я думала, они шептались. От меня ничего умного не ждали. Я знаю один колдовской пустячок. Как на миг ослепить человека, и чтобы он этого даже не почувствовал. Сейчас оно придется кстати, если, конечно, у меня получится. Должно получиться. Детские забавы запоминаются накрепко. Если же я льщу себе, часовой заметит меня и поднимет тревогу. В конце концов, я рискую только собственной жизнью. Я так сильно сосредоточилась, словно не детский фокус выполняла, а вызывала опаснейшего из демонов. Трижды проговорила заклинание, но и тогда не была уверена, что получилось. В поведении часового ничего не изменилось. Синдху и Нараян все еще шептались. «Идем», — сказала я, и вернулась к границе освещенного кострами круга. Кроме стража поблизости никого, пора проверить заклинание. Я пошла прямо на часового. Нараян и Синдху выругались и попытались окликнуть меня. Я жестом велела им умолкнуть. Стражник меня не увидит. Он и не увидел. Сердце билось часто-часто, как в тот день, когда я вызывала коней. Я поманила Нараяна и Синдху, а когда они подошли, объяснила, что нельзя попадать под прямой взгляд часового. Потом он может вспомнить тех, кого видел отчетливо. А допросу его подвергнут непременно. Нараян и Синдху юркнули мимо стражи, как крысы, им не верилось, что они невидимы. Они отчаянно хотели узнать, что и как я проделала. Наверняка и сами были бы не прочь научиться этому трюку. Но не рискнули сказать ни слова. Я чуть отодвинула полог шатра и не увидела никого. Внутреннее пространство было разделено занавесями. Я проскользнула в ту сторону, где, по всей видимости, Джа проводил совещание. Достаточно просторная, она была великолепно обставлена. Лишнее доказательство того, что он ценил собственный комфорт выше благополучия своих солдат и безопасности Родины. Еще ребенком я усвоила одну истину. Уважение и преданность подчиненных достается тому, кто разделяет с ними все трудности. Нараян, чьи глаза все еще были круглы от удивления, указал мне на опочивальню, о которой узнал от своих шпионов. Я кивнула. Уже очень поздно. Джа наверняка спит. Кинжалом я отодвинула занавеску, а Нараян и Синдху достали свои румелы. Я знала, что мои движения бесшумны, и была уверена в спутниках. Но когда мы вошли, Джа вскочил со своих подушек и вклинился между Нараяном и Синдху, расшвыряв их в разные стороны. Затем он бросился на меня. В спальне горела лампа, так что он не мог не узнать нас. Какой же он неисправимый идиот, этот Джахамарадж Джа. Даже не закричал. Всего лишь попытался улизнуть. Моя рука кинулась к шафрановому треугольнику на поясе, затем взметнулась. Словно живая змея, румел обвил шею Джа. Я схватила свободный конец и туго затянула петлю, обмотав тканью запястье и ни на миг не выпустив ее из рук. Будь я одна, мне бы ничто не помогло, ни удача, ни навыки, ни судьба. Джа обладал огромной силой. Он вполне мог вытащить меня наружу или стряхнуть. Но Нараян и Синдху вцепились в него и повалили. Схватку решила бычья сила Синдху, а Нараян помогал ему заломить жрецу руки. Я же упиралась коленями в спину Джа, напрягала все силы, не давая ему глотнуть воздуха. Чтобы удавить человека, нужно время. Движения опытного душителя столь быстры, что у жертвы ломается шея, и смерть наступает почти мгновенно. Я еще не настолько хорошо разработала запястье, поэтому Джа мучился долго. У меня затекли плечи и руки, прежде чем он дернулся в последний раз. Нараян помог мне встать и отвел в сторону. Я дрожала от напряжения, ощущая блаженство сродни оргазму. Мне еще не случалось убивать без помощи стали или колдовства. Нараян усмехнулся. Ему это чувство было знакомо. И он, и Синдху держались с неестественным спокойствием. Синдху прислушивался, пытаясь определить, не встревожился ли лагерь. Мне казалось, мы здорово шумели, особенно когда боролись. Но, судя по всему, волновалась я напрасно. Никому не было до нас дела. Синдху пробормотал какое-то заклинание. Нараян на минуту задумался, затем посмотрел на меня и снова ухмыльнулся. Кивнул. Синдху на четвереньках ползал среди беспорядка, который мы устроили в шатре Джа. Очистив небольшое пространство, он еще раз осмотрел все вокруг. Пока я наблюдала и гадала, что затеял Синдху, Нараян извлек из-под полы темного плаща, надетого специально для этой операции, незнакомого вида инструмент. Что-то среднее между молотком и кайлом. Весила штуковина фунта 2, а то и больше. Похоже, она была отлита из сплава золота с серебром. В рукоятку из черного дерева, отделанную слоновой костью, были вкраплены рубины. Отражая свет лампы, они сверкали, словно капли свежей крови. Тихо и неритмично Нараян постукивал острым концом по земле. Конечно же, это был не молоток и не кайло. Уж я-то могу отличить предмет культа от орудия труда, даже если вижу его впервые. Оловянной миской Синдху пересыпал взрыхленную Нараяном землю на перевернутый ковер, стараясь не уронить мимо ни крупинки. Я не могла взять в толк, что у этих двоих на уме. Они были слишком заняты, чтобы тратить время на объяснение. И все время напевали нечто вроде летании. Что-то о пророчествах и посулах ворон, о чере ночи, еще о каких-то людях или нелюдях. Мне оставалось только наблюдать. Время шло. Я встревожилась, когда снаружи менялась охрана. Но стражники лишь перекинулись парой слов, и вновь прибывшие не заглянули в шатер. Услышав глухой удар и хруст, я повернулась посмотреть, чем заняты мои товарищи. Они вырыли яму. Почти 3 фута в глубину и не очень широкую, для чего я не могла понять. Они показали. Повертев перед моими глазами своим инструментом, Нараян стал дробить обухом кости Джа. Точь в точь, как тогда в ложбинке делал это камнем Рам с телом убитого мной воина.
«В последний раз я этим занимался довольно давно, но навыка не утратил», — прошептал Нараян.
«Поразительно, в какой маленький сверток можно уместить тело огромного человека, если раздробить ему суставы. Они вспороли Джа живот, а затем уложили труп в яму. Напоследок Нараян проломил кайлом череп и вытер свой инструмент. Мужчины закидали мертвеца землей и хорошенько ее утрамбовали. Через полчаса не осталось никаких следов. Помощники уложили ковры на место, собрали оставшуюся землю в узелок и первый раз за все это время взглянули на меня. Мой безмятежный вид их удивил. Они рассчитывали увидеть ярость или отвращение, какое-нибудь проявление женской слабости. Мне не в диковинку изуродованные трупы. Нараян кивнул. Похоже, он был доволен. Трудно сказать. Нам еще нужно выбраться отсюда. По-прежнему снаружи горели костры, часовые стояли на своих местах. Если мое заклинание опять сработает, мы уйдем незамеченными. По дороге к нашему лагерю Нараян и Синдху разбросали вынесенную из шатра землю.
«Ты хорошо поработала румелом, госпожа», — похвалил вдруг Нараян и добавил что-то еще речитативом, обращаясь к Синдху. Тот нехотя кивнул.
«Зачем вы его закопали?» — спросила я. «Ведь никто не узнает, что с ним произошло. А я хотела преподать наглядный урок».
«Не спрячь мы его, все сразу поняли бы, кто виновен в его смерти. Косвенные намеки гораздо страшнее, чем факты. Будет лучше, если обвинения в твой адрес ограничатся сплетнями».
«Может, они и правы. А зачем вы размозжили ему кости и вспороли живот?»
«Чем меньше могила, тем труднее ее обнаружить, а живот, чтобы не вспучился. Если не вспороть, труп так распухает, что вздымается земля. Или лопается и выделяет газ, и могилу легко найти по запаху. Особенно для шакалов, те просто выкапывают покойников и разбрасывают повсюду маслы».
Логично и практично. И кажется самоочевидным после того, как он объяснил. Впрочем, мне еще не приходилось думать о том, как спрятать труп. Получается, я себя окружила весьма здравомыслящими и опытными убийцами. «В ближайшее время, Нараян, у нас с тобой будет разговор». Опять эта ухмылка. Скажет он мне правду, как же. Мы незамеченными пробрались в лагерь и разошлись. Спала я отлично. В снах не было ощущения обреченности и отчаяния. В одном из них ко мне подошла красивая смуглая женщина. Прижала к себе и гладя похвалила меня за то, что я такая умница. Я проснулась, чувствуя себя отдохнувшей и полной энергии. Утро было прекрасным. И мир казался особенно ярким и красочным. Мои упражнения в колдовстве дали отличный результат.